Привет! Сейчас вы прослушаете шестой выпуск нашего подкаста. Он будет про железнодорожные мосты. Этот выпуск был записан давно, еще летом прошлого года. В том мире, где мы чаще улыбались, смеялись, а вокзалы и поезда ассоциировались только с чем-то хорошим. Это было место любви, встреч и счастья. Некоторые слова и истории в этом выпуске сейчас, в наступившей другой реальности, могут восприниматься иначе. Но мы хотим, чтобы истории о железных дорогах и разговоры о них оставались разговорами о чем-то интересном, важном и приятном для тех, кому стук колес и гудок локомотива отзывается в сердце. Поэтому я прошу на ближайшие 40 с лишним минут постараться мысленно вернуться в июль 2021-го, очень теплый и очень красочный, и сесть рядом с нами в студии в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте и стать нашим собеседником. Мы вам очень рады. Поехали.
Уважаемые пассажиры, нумерация вагонов начинается
с хвоста состава.
Скрипка — это всегда красиво. Она считается одним из самых изысканных музыкальных инструментов. Вивальди, Паганини, Виотти. Но знаете, скрипка, друзья, тоже связана с железными дорогами. И не потому, что четыре ее струны символизируют двухпутное движение, вовсе нет. Известная у железнодорожников и мостостроителей история про русского инженера Дмитрия Журавского, который участвовал в строительстве Веребьинского моста на Петербургско-Московской железной дороге. Этот мост проходил над глубоким оврагом через речку Веребью. И господин Журавский предположил, что стальные тяжи на ферме моста будут испытывать разное натяжение в середине и те, что ближе к опорам. И он проверил это с помощью одного такого нехитрого эксперимента. Он построил деревянную модель моста с фермой, а эти самые тяжи он сделал из струн скрипки. Далее Журавский положил на модель определенный груз и провел по тяжам смычком. И струны издавали разные ноты, то есть они были натянуты по-разному. С тех пор тяжи стали делать с разным сечением. И вот так вот Журавский вписал свое имя в историю. Друзья, мы сегодня поговорим о том, что довольно часто встречается нам в путешествиях по железной дороге. Это, конечно, мосты, железнодорожные мосты. Почему у них такая форма? Какие мосты существуют? Какие из них самые длинные? И какие мосты наводят сегодня? Мы об этом обо всем поговорим. Сегодня у нас наконец-то за 5 долгих выпусков эксперт в области железных дорог, ну, по крайней мере, истории железных дорог, старший научный сотрудник такого близкого моему сердцу музея железнодорожного транспорта России. Правильно музей так называется?
Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации.
Вот, сразу видно, что говорит эксперт. Полина Чекалина. Полина, привет.
Привет, Максим.
Сколько ты работаешь в музее?
Я работаю в музее уже почти 5 лет. Первые мои работы, которые были связаны с музеем, с изучением музея, это просто история железнодорожного транспорта. И совсем недавно открыли мой новый филиал в Петербурге – музей мостов. Моделей мостов у нас очень много, и среди них есть модели мостов железнодорожных. Поэтому экспертом или специалистом большим меня назвать сложно, но это работа очень интересная, которая способствует, да, какому-то изучению истории. Действительно, мосты, мы о них задумываемся крайне мало. Проезжая по железной дороге, мы их попросту не замечаем. Однако у большинства из них весьма интересная история.
Мосты – то, что связывает два участка дороги. Дорога нашего подкаста слегка извилистая, с длительными остановками, но, тем не менее, очень приятная. Мы развиваем наш проект и находим партнеров. Благодаря нашим друзьям из Толк-Толк мы впервые встраиваем в наш подкаст небольшую интеграцию. Поэтому надеемся на ваше, друзья, понимание и участие. Это помогает нам расти.
Хотите весело провести время с друзьями, коллегами или семьей? За общением, игрой и без залипания в телефоны? Ребята из Quiz Please говорят, что нашли волшебную пилюлю. Командные игры в барах или онлайн. Чтобы принять участие, вам понадобится компания, любые знания, тут главное эрудиция и совместная работа, и хорошее настроение. Вы сможете присоединиться к онлайн-игре из любой точки земного шара или найти удобную площадку в своем городе на сайте quizplease.ru и поиграть офлайн. Ссылку оставим в описании. Специально для слушателей подкаста ребята подготовили промокод quizplease22 на первую онлайн-игру. Вы сможете найти его в описании подкаста. Кажется, самое время разнообразить свои встречи с близкими людьми и провести их по-новому. Откладывайте телефоны и решайтесь на командную игру.
Знаешь, я когда еду по железной дороге, и всегда практически, когда мы проезжаем какой-нибудь мост, сразу же меняется звук за окном. Он же такой, обычно уже стальной, железный, да? И всегда какой-то вот звук начинается особый, когда поезд едет по мосту железнодорожному. Правда говорю?
Мне тоже так кажется, как будто более объемный, что ли, очень гулкий.
И сразу начинают мелькать у тебя за окном вот эти вот балки всякие разные.
Да, железнодорожные конструкции. О, чаще это. Всего это, да, пролетные строения в виде ферм.
Вот об этом мы с тобой, я думаю, сегодня поговорим, да? Попытаемся понять, почему железнодорожные мосты...
Такие, какие они есть.
Такие, какие они есть, да. Почему они именно так выглядят, что такое фермы вообще.
Чаще всего железнодорожные мосты, которые мы видим и имеем, это, например, те мосты, которые у нас сохранились еще с советских времен, и, да, конечно, и современные. Чаще всего это мосты стальные, и они похожи на огромные решетки.
Вот, кстати, хорошее сравнение, огромные решетки. Ты сразу, если смотришь на железнодорожный мост, ты понимаешь, да, что это мост для железной дороги.
Почему они такие? Да, потому что железные дороги, они вообще появились в 20-е годы 19 века. К тому времени мосты шоссейные, мосты городские, инженеры всего мира строить научились. Из различных материалов. Это сперва дерево и камень. В начале 19 века появляются чугун и городские мосты. Чугунные строят весьма успешно. Различных форм конструкции, арочные, подвесные, балочные. А железнодорожные мосты – это особая эпоха, и вот они тоже с самого начала своего были деревянными, и нагрузка на железнодорожный мост намного больше, чем на шоссейный или автомобильный.
Потому что поезда тяжелые сами по себе.
И они быстрее. И чтобы правильно распределялась нагрузка на опоры, на опорные части этого моста, необходимо, чтобы он был гораздо более жесткий, что ли. Именно поэтому была выбрана вот эта система фермы, которая похожа на треугольник. Треугольник — это жесткая система. Да, мы видим чаще всего пояса вверх-вниз, да, и между ними расположены крест-накрест такие сечения, раскосы. Именно они позволяют нагрузку распределять необходимым образом, да, чтобы мосты не прогибались в разных частях и не разрушались.
Ну, давай вот какие-нибудь с примеры мостов скажем. Вот я вначале рассказывал про мост, который называется Веребинский, правильно?
Да.
Его же сейчас уже, кстати, нет.
Смотри, как было дело. Что касается именно Веребинского моста, это был самый высокий мост Петербурга-Московской железной дороги. Дорога эта строилась с середины 19 века, мост высотой 50 метров. Сложнейшая была работа, и Дмитрий Иванович Журавский проводил опыт, и ты совершенно прав. И в первое время этот мост был деревянный, как и все мосты железных дорог, только с металлическими тяжами. Впоследствии, в 80-е годы 19 века, этот мост разобрали, так как движение по нему для поездов было весьма сложным, там был очень большой уклон, необходимо было ехать в гору, и поезда не развивали там большие скорости. Моста не стало, его заменили обходом с трубой. Именно отсюда пошла эта знаменитая легенда с пальцем императора Николая I. Когда проектировали, да, еще Петербурго-Московскую железную дорогу, якобы император взял в руки карту, линейку и карандаш, прочертил прямую линию между столиц, и там, где был его палец, оказался такой полукруг. Но на самом деле нет, этот полукруг появился многим позже, через 30 с небольшим лет после смерти Николая I. Это все тот Верябинский мост, который заменили обходом. Сейчас опять Петербурго-Московскую дорогу в этом месте спрямили, и на этом месте есть железнодорожный мост. Ровно поэтому, в общем, по Петербурго-Московской железной дороге могут проезжать высокоскоростные поезда.
Сапсаны,
конечно.
Я вот сегодня ехал в Петербург и на Сапсане, в месте в районе реки Шоша, и Иваневского водохранилища. Там нет моста, но ты едешь, и у тебя с одной стороны вода, и с другой стороны вода. Красиво достаточно. Там нет моста, но там, видимо, какая-то насыпь сделана.
Возможно, ну, труба. Скорее всего, да.
Что значит труба?
Водопропускная труба – это сооружение, которое строится в том месте, где небольшой проток воды идет, где нет никакого... Нет никакой необходимости строить большую переправу, большой мост, поэтому небольшой такой тоннельчик для пропуска воды под дорогой.
Ты едешь прямо, у тебя с одной стороны вода, с другой стороны вода, и вот так на несколько минут, как будто бы ты и не между Петербургом и Москвой едешь, а где-то в другом месте.
Обязательно посмотрю, когда поеду в Москву в Сапсане.
Я так понимаю, при строительстве очень важно было правильно все рассчитать. Бывали случаи, когда не совсем правильно все рассчитали, и мост, например, не выдержал поезда.
Но я тебе так скажу. Мостовые конструкции фермы американского инженера Гау, которую использовали у нас в России в 19 веке для строительства Петербурга-Московской железной дороги и далее, да, а аварии с этими мостами случались и не раз, и в Америке, и в Европе, куда американцы продавали данную систему. Мосты в то время строились, в общем-то, исключительно полагаясь на опыт инженера, не более, без каких-либо расчетов, и в России действительно появились первые расчеты. Конечно, аварии случались, и такое бывало, из-за халатности рабочих случались аварии, когда... Строились мосты, например, Романовский мост через реку Волгу в начале 20 века по проекту Николая Белилюбского. Но, тем не менее, ты знаешь, я пока готовилась к подкасту, нашла очень интересную фразу академика Григория Петровича Передерия. В Петербурге он знаменит...
своей фамилией.
И мостом Володарского хотя бы, да, который он построил первый, и реконструкция моста лейтенанта Шмидта. Так вот, что он отмечал. Русские инженеры построили для своей сети путей сообщения тысячи мостов. Если мы не можем похвастаться особым блеском наших мостов в смысле оригинальности их системы, мы можем, однако, сказать, что мы скромно делали, мы делали хорошо, солидно, с полным знанием дела и с полным пониманием ответственности за те жизни, которые общество доверило нам, поручая сооружение мостов. Мы можем похвалиться минимумом мостовых катастроф. Можно сказать, что за наши неудачи мы платили деньгами, а не человеческими жизнями. Когда происходят аварии с мостами при плохих погодных условиях, когда не учитываются определенные ветровые нагрузки, вот существовал мост в Шотландии, Firth of Tay, который спроектировал инженер Томас Бауч, просуществовал около 20 месяцев, и из-за смерча произошло обрушение некоторых его пролетов, все они упали в воду, по этому мосту проезжал в это время поезд, и погибли все пассажиры и зять этого самого инженера. И оказалось, что главная проблема была в том, что, да, заложен был мост на огромные нагрузки, в смысле... проезда транспорта, но ветровые нагрузки, погодные условия никто не учитывал. И вот из-за смерча, да, мост этот просто-напросто снесло. Кстати, знаешь, еще в чем здесь советская инженерия шагнула вперед, мостостроители наши? Ну, в начале столетия строился в Петербурге первый значительный вантовый мост, Большой Обуховский. Необходимо было понимать аэродинамику, как будет мост на себя воспринимать ветровые нагрузки, и необходимо было проводить испытания в аэротрубе. И в России не было аэротруб для моделей мостов. Для воздушных судов, конечно, для кораблей. Но не для мостов. И модели Большого Обуховского моста увозили в Копенгаген. Испытывали там на прочность. Но уже при строительстве моста через Керченский пролив появилась аэротруба в Петербурге, в одном научном центре, да, и все испытания...
Научный центр Крылова, да. Да.
И все испытания проходили там. Это большой шаг вперед, я считаю.
А я, кстати, там тоже был, в этом научном центре. Мы как-то там снимали для телевидения. И это очень любопытный процесс, на самом деле, когда они испытывают, определяют нагрузку. То есть стоит модель, комната такая достаточно большая, стоит человек с неким таким сооружением, нечто среднее между распылителем и ветродуем, когда дворники чистят листву осенью, сдувают с дороги. И вот он стоит вот так вот и направляет, ну, какой-то ветер создаваемый на эту конструкцию. И дальше какие-то подсчеты происходят. Ты сказала уже про Петербург. В Петербурге тоже есть железнодорожные мосты. Давай про них тоже расскажем.
Давай.
Давай.
Какие тебе интересные мосты?
А мне нравится, вот реально, мне очень нравится Финляндский мост. Он над Невой проходит. С одной стороны у тебя там дальше виден мост Александра Невского. С другой стороны, я не знаю, какое, что видно. Ну вот, но в целом это очень здорово. Но, правда, я последний раз, когда ездил, приезжал в Петербург, я как раз проезжал по Финляндскому мосту. Я сделал фотографию, видео снял и спросил, типа, а что это за мост? И представляешь,
никто не ответил.
Не, были люди, которые ответили, конечно же. Но были те, которые не знали, как правильно называется этот мост. Просто говорит железнодорожный, а ведь он финляндский.
Он финляндский, но первое время, да, его называли железнодорожным, и... Но потом финляндское название прикрепилось и очень хорошо, потому что, во-первых, строили этот мост в начале 20-го столетия, и он должен был быть связующим звеном между железными дорогами Финляндии и остальными железными дорогами Российской империи. И строили в основном этот мост на средства финского государства.
Финны вложились в это дело.
Да, и причем мост изначально был однопутный.
Однопутный, то есть всего один путь?
Был всего у моста один путь, был он разводным, как и сейчас, но разводной пролет у него был двухкрылый, то есть поднимались два крыла наверх. Впоследствии увеличились, да, транспортные нагрузки в этом месте и построили, в общем-то, параллельный. И сейчас очень интересно, у него система разводки у моста, ведь, по сути, да, два моста находятся рядом, и у одного из них поднимается крыло, привычное зрелище для жителей Петербурга и гостей Петербурга, а у второго моста поднимается такая вертикальная конструкция наверх, как лифт, да, и буквально за 3 минуты вот эти две совмещенные системы выглядят очень впечатляюще. По этому мосту нельзя ходить пешком, не проезжают автомобили. Мост, как стратегически важный объект, он охраняется. При этом я, на самом деле, очень люблю железнодорожные мосты, находящиеся в городе, и мне кажется, что даже с исторической архитектурой мосты смотрятся достаточно хорошо. Я когда жила в Праге тоже в черте города есть... железнодорожный мост, и так интересно, что вот по нему ходить можно.
Это
и сам, да, и проезжают там постоянно городские электрички, причем он связывает два железнодорожных вокзала. Зрелище впечатляющее. Он тоже начало 20 века, по-моему, насколько я помню, и полотно, где можно проходить людям, оно деревянное, еще историческое. Это так достаточно... Да, аутентично как-то, не знаю. Но очень мило. Да, а вот финский охраняется. При этом с финским мостом связана такая история весьма интересная, когда, не знаю, слышал ты или нет, в советское время, я так понимаю, она была засекречена. В 1963 году недалеко от моста совершил аварийную посадку самолет. И это удивительным образом, да, как этот самолет огромное, воздушное судно приземляется на Неву, а Нева не самая широкая река в Европе, и каким чудом никто, да, не пострадал, и те люди, которые оказались в это время в районе аварийной посадки, у кого были камеры, конечно, попытались заснять, но потом все пленки у всех отобрали, потому что нельзя было распространять эту историю.
Кстати, мои коллеги с телеканала «Мир», из петербургского филиала, они несколько лет назад снимали как раз, делали про это фильм «Иду на Неву», так и называется. Так что можно тем, кто интересуется этой историей, посмотреть. А какие еще есть мосты железнодорожные в Питере?
На самом деле много различных переходов, но, опять же, одни из самых знаменитых Это вот те мосты, когда к нам посетители в музей приходят и спрашивают, а где у вас американские мосты? Mm-hmm. Конкретно американских мостов, про которые все говорят, нет. Но, по сути, здесь можем вернуться к Журавскому, потому что, когда строилась дорога Санкт-Петербург-Москва, строились мосты по американской системе, и потому за ними и было закреплено вот это название «американский». При этом был мост один, он был с деревянной фермой ГАУ, да, небольшого пролета на обводном канале, который называли Николаевский железнодорожный мост в честь Николаевской, теперь Петербурга-Московской Октябрьской железной дороги. В 60-е годы 19 века эти мосты перестроили уже, и они стали не деревянными, а металлическими. Впоследствии рядом с этим Николаевским мостом были построены еще некоторые сооружения. И сейчас вот эта группка мостов, которая находится там недалеко от обводного канала Московского вокзала, они все называются американские мосты, общим одним словом.
Это вот те самые мосты, когда ты едешь с Московского вокзала, и через несколько минут, собственно, отъезжая от него, ты приезжаешь эти мосты знаменитые.
Да, именно
смотришь
так.
Смотришь на обводный канал.
Они достаточно симпатичные.
Красиво,
сейчас
да.
Арочные в основном все.
Это хорошие мосты. Вот я, кстати, вспоминаю историю, что я как-то ехал в поезде, подъезжая к Петербургу как раз, к Московскому вокзалу. Один человек, какой-то очень такой возрастной, по нему сразу видно, что он такой статный пассажир, часто ездит, и он такой говорит: «Так, ну вот обводный канал пошел, мосты. Теперь можно вставать с полочки и одеваться. Скоро вокзал». Так, ну вот ты сказал, что мосты железнодорожные в основе своей это федерального значения. Их охраняют. Как их охраняют? Просто добрым словом охраняют или следят за ними, не знаю.
Вообще, от чего и зачем надо охранять железнодорожные мосты? Чаще всего мосты автомобильные, они, если с ними что-то случится, их восстановить можно гораздо быстрее, чем мосты железнодорожные. Uh-huh. Чаще всего. Плюс, да, железнодорожные мосты, их надо защищать от террористических актов неких, их надо защищать от тех граждан, которые могут что-то с моста украсть, как-то эту конструкцию повредить. А если что-то где-то нечаянно повредить или умышленно, то это приносит вред абсолютно, да, всей конструкции, приведет к катастрофе. Читала то, что мосты железнодорожные притягивают тех людей, которые хотят свести счеты жизнью.
Именно железнодорожные.
Да, почему-то, наверное, потому что они как-то романтичнее выглядят, красивее, я не знаю. И у нас в России есть ведомственная военизированная охрана, которая защищает в том числе железнодорожные мосты. И чаще всего охрана происходит, да, таким образом, что недалеко от моста есть какой-то пост, либо будка, и вооруженный человек с оружием и обязательно с собакой. Насколько я понимаю, все-таки не все мосты защищают. Есть определенные объекты, которые по ним может проезжать особо ценный груз. И тоже это могут знать злоумышленники, поэтому необходимо защищать. Много, на самом деле, историй, когда предотвращали какие-то противоправные действия именно вот эти охранники. Причем охрана, да, вот эта ведомственная военизированная охрана появилась еще после революции в 20-е годы 19 века. При НКПС, потом при Министерстве путей сообщений, сейчас при Министерстве транспорта.
Полина, внимание, вопрос. Какие мосты самые-самые?
В Германии мост Гёльчтальбрюкке.
И еще раз повтори.
Гёльчтальбрюкке.
А теперь я. Гёльчтальбрюкке.
Я так понимаю, что это самым большим в мире кирпичным виадуком. Мост построен в середине 19 века. Использовано при его строительстве более 26 миллионов кирпичей.
Да,
и высота...
Сколько?
26 миллионов кирпичей.
Ничего себе.
Высота 78 метров. Четырехэтажный мост, 29 пролетов. Ну, конечно, вот высокие мосты, автомобильные и железнодорожные. Первенство, конечно, за китайскими инженерами, за тайваньскими инженерами. Строят они виадуки огромных размеров, очень больших длин.
Потому что нация сама по себе небольшая, и они хотят, чтобы у них были большие мосты.
Все самое лучшее. Даньян-Куншанский виадук – самый длинный железнодорожный мост в мире. Часть железной дороги Пекин-Шанхай. 164,8 километра.
Мне кажется...
Почти как до моей дачи до Псковской области.
Один мост? То есть один мост?
Один мост, да.
Сколько? Подожди, сколько?
164,8 километра.
Это целый мост?
Это именно железнодорожный, да. Это целый мост. Ну, как это мостовой переход, огромный виадук.
Здоровый такой.
Да.
Представляю, как долго по нему ехать, без остановок.
С китайскими железными дорогами, я думаю, что не так долго, потому что у них очень развито высокоскоростное сообщение.
У них развит Wi-Fi, в поездах можно себя занять чем-то, пока ты едешь все эти 160 километров. Попробуй нас так сделать. Твой любимый есть мост железнодорожный, Полин? Сказала, любишь железнодорожные мосты?
А что касается железнодорожных, то я родом из Хабаровска.
Так.
И у нас есть железнодорожный мост, один из самых длинных в России мост, часть Транссибирской магистрали. И первый мост через реку Амур в этом месте строился в начале 20 века. Его построили в 1916 году. По своей конструкции это был такой же мост, как через Енисей в Красноярске. Но, к сожалению, сейчас этого моста нет. Его перестроили, как и многие мосты на Транссибе, потому что конструкции устарели, и надо было дорогу расширять, уже делать двухпутной. И вот очень интересно, что мост разобрали, построили новый двухъярусный, который сейчас на 5000-й купюре изображен, я думаю, знаком. Но от старого моста сохранили один пролет, пролетное строение, две опоры, и сделали там музей Амурского моста. И этот мост, конечно, я очень люблю, потому что, ну, много раз его видела, когда проезжала по новому мосту, по Амурскому, и новый Амурский мост я тоже люблю, он очень длинный, и там рядом с этим мостом есть тоннель, который всегда проезжаешь через Амур, и он достаточно длинный, это единственный тоннель подводный, который есть, железнодорожный, который есть у нас в стране. А что касается, вот, например, сохранения мостов и Красноярского моста, я тоже прониклась им, когда была в Красноярске, была в музее Красноярской железной дороги, и от Красноярского моста не осталось ничего, кроме опор и одной из 15 миллионов заклепок, которую сохранили жители города, да, сохранили для музея, потому что для своего времени вот железнодорожные мосты Транссибирской магистрали действительно были чудом. Равных им не было действительно в мире.
А если ты у меня спросишь...
Максим, какой у тебя самый любимый железнодорожный мост?
Вот ты не поверишь, но я на самом деле об этом подумал сегодня, что моя, так скажем, такая любовь к железным дорогам началась с того момента, как я часто стал ездить из Воронежа в Архангельск к бабушке с дедушкой. И когда ты подъезжаешь к Архангельску или уезжаешь из него, ты приезжаешь по Северодвинскому мосту. Ты слышала что-нибудь про Северодвинский мост?
К сожалению, нет. Расскажи.
Так вот, Полин, ты будешь знать теперь, что Северодвинский мост — это самый северный разводной мост в мире. Представляешь?
И он еще железнодорожный.
Он железнодорожный, автомобильный и пешеходный. Но, кстати, что удивительно, железнодорожный, там всего тоже один путь.
Он как, разводится, поднимается?
Да-да, он тоже, видимо, по той же системе, что и финляндский, поднимается. Длина его 1094 метра, 1 километр, ну, то есть небольшой совсем. Но он внушительный.
Внушительный.
Внушительный, потому что я помню отлично, что когда ты маленький, все, вы подъезжаете к конечной станции в Архангельске. Ты едешь по этому мосту. А еще же Архангельск — это холодно, даже летом. И либо туман, либо дождь какой-то. За окном такая серость. И этот мост, он такой, как бы смотрится, вот такой атмосферу дополняет всего этого. Очень здорово. Мне нравился всегда этот мост в детстве. И я про него на какое-то время забыл, а вот сегодня начал вспоминать. И действительно, я же по мосту железнодорожному часто ездил. По Северодвинскому мосту. Но он уже старенький достаточно, его сейчас реконструируют, пытаются что-то с ним сделать.
Чаще всего, да, вот эти мосты, которые были построены после 1945 года, те из них, а это большинство, конечно же, они уже не соответствуют современным нормативам, да, их не перестраивают полностью, не удаляют из жизни, из истории, а всячески, да, пытаются усилять, заменить какие-то определенные детали.
Да. Для прохода высоких судов мост чаще всего разводится ночью через реку Северная Двина. Прекрасная река. Поэтому и Северодвинский мост.
Хочется теперь почитать о нем побольше.
К сожалению, не получится, потому что я нашел только одну статью на Википедии и несколько сайтов, которые повторяют эту статью на Википедии.
Ну, в нашем музее достаточно большое количество книжек Возможно, если поискать хорошенько, то я думаю, что-то можно найти. А, кстати, раньше мосты разводили руками. В нашем музее есть модель первого в России железнодорожного разводного моста на реке Волхов, часть Петербурга-Московской железной дороги. Когда рукоятку 5-6 человек крутили в течение получаса. При этом были там применены противовесы, которые как-то облегчали работу. И вот за полчаса конструкция вставала, и затем полчаса надо было также крутить рукоять, чтобы опустить пролет, да, и продолжить движение по железной дороге. Сейчас действительно мосты разводят буквально, можно нажать на пульте несколько кнопок определенных, за 2-3 минуты открывается проход для судов.
В искусстве наверняка же тоже, да, отражены. Вот ты сказала, что на купюрах есть 5000-е, да, Хабаровский мост.
Вообще, что касается искусства, то, мне кажется, очень много мостов фигурирует именно в каких-то фильмах. И иногда они становятся главным героем определенного фильма. Да, конечно, больше всего снимают фильмов именно про железную дорогу в целом. Мосты особо там не фигурируют, а если фигурируют, то как часть, наверное, того места, где должна произойти в фильме катастрофа, когда мосты, да, поезда могут упасть с этого моста и так далее. Но когда я, опять же, готовилась к подкасту, вспомнила, что, живя в Чехии, и когда училась я в институте, нам показывали один прекрасный короткометражный фильм чешский, где как раз мост является, по сути, центральным героем фильма. Железнодорожный мост, на нем работал служитель с этим мостом. Мост необходимо было разводить, а однажды на развод моста он взял с собой своего сына. И так случилось, случились некоторые накладки, когда развел этот служитель моста пролет. И его сын увидел, что к мосту приближается поезд. И может произойти катастрофа. Он пытался позвать отца, тот его не слышал. И тогда мальчик как-то к отцу побежал, хотел предотвратить эту аварию. Но так случилось, что он упал внутрь моста, и отец это увидел. И тут отец понимает, если он сейчас мост оставит разведенным, то погибнут все пассажиры поезда. Если он закроет крылья, то он погубит своего сына. И он выбрал, конечно, жизни остальных пассажиров. Поезд проезжает, все хорошо, и он страдает. И страдания этого человека увидела девушка-пассажирка поезда, а она принимала запрещенные вещества. Но когда она увидела страдающее действительно лицо этого служителя, она поняла всю ценность, наверное, жизни своей. И через некоторое время этот служитель встретил эту девушку, которая уже была в прекрасном положении, у нее уже был ребенок, она была счастлива. Тогда он понял, что та трагедия, которая произошла в его жизни с этим мостом, она не зря. Это вот особенности, на самом деле, чешских фильмов показывают так с очень интересной точки зрения судьбу человека.
Плавно перешли к чешскому кинематографу.
Но я вспомнила.
Ну, слушай, нет, это сильная история. Это хороший такой прям фильм, глубокий очень.
И плюс еще есть фильм, который называется «Коридор бессмертия». Он рассказывает, показывает строительство железной дороги, которую называли «Дорога Победы». И стали ее возводить под Ленинградом после прорыва блокады в январе 43-го года, дорогу, которую построили за 17 суток. И там тоже есть эпизод, который показывает строительство моста через Неву. Это был самый сложный, наверное, участок при строительстве дороги. Конечно, как и многие фильмы, особенно про Великую Отечественную, есть определенный художественный вымысел, но понять вот всю эту сложность, да, кто и как строил эту железную дорогу, мосты, истощенные ленинградцы, во многом очень многие просто молодые люди и девушки, и когда сваи необходимо было вбить в лед и уже на них прокладывать полотно и саму железную дорогу. Почти, да, чуть больше километра мост всего лишь за 12 дней был построен и сдан. И мост сперва работал вот таким образом, да, когда сваи были в лед вбиты, он, по сути, был низководным, но начала таять Нева, и рядом построили уже высоководную такую эстакаду, чтобы могли по Неве суда проходить. Ничего не осталось ни от этой дороги, ни от моста, только у станции Петрокрепость можно найти стелу, на которой как раз вот написано, что именно с этого места начинался этот сложный участок дороги, железнодорожный мост.
Ну, очень много историй связано с железнодорожными мостами, и богатую они историю в себе несут, вот эти вот здоровые, мощные, но при этом красивые конструкции. Вот возвращаясь буквально коротко к истории Журавского, ты ведь говоришь, что это ведь и не на самом деле могло быть, этот эксперимент со скрипкой, со смычком, то есть просто красивая история.
Когда я пришла в музей про железные дороги, ничего не знала и читала. Эту историю про скрипку нам рассказывали все. И история действительно очень красивая, и она понятно объясняет опыт, да, как Журавский пришел к своим расчетам, к своим выводам, к своей теории. Но, насколько я понимаю, документального подтверждения этому опыту нет. И особенно мне бывает неловко смотреть в глаза студентам инженерного института, которые сдают формулу Журавского на сопромате. Они, по сути, знают все о сечениях, растяжениях и так далее, но вот эту историю со скрипкой они слышат впервые и очень удивленно смотрят на меня. Поэтому, не знаю, но, возможно, хотя бы действительно нам, простым обывателям, которые просто любят мосты, любят по ним ездить, эта история действительно, ну, более понятна, да? Даже мне.
Хотя ты эксперт, между прочим.
Какой есть.
Полин, спасибо тебе огромное. Я получил настоящее мостовое и эстетическое удовольствие, общаясь с тобой.
Спасибо тебе, Максим, что позвал.
Да, мне кажется, больше таких историй можно будет услышать у вас в музее, в том числе и на экскурсиях, на твоих экскурсиях. Давай всех пригласим в музей.
Да, приглашаю всех в музей железнодорожного транспорта в Петербурге. И в музей мостов, где можно больше познакомиться с поистине уникальными сооружениями. У каждого моста своя история, своя судьба. За каждым сооружением стоит определенная личность. И все это для изучения, для понимания безумно интересно. Поэтому приходите, будем ждать. Садовая, улица 50 и Мучной переулок, дом 2.
Все в музей. Спасибо.
Друзья, вы прослушали очередной выпуск подкаста «С хвоста состава». Будем очень рады, если порекомендуете его своим друзьям. Вдруг они тоже интересуются железными дорогами, а вы этого не знали. Мы делаем этот проект исключительно для вас и всегда открыты для новых тем. Вы можете предложить их в нашем телеграм-канале. Хотя, если просто оставите смайл, тоже будет здорово. Слушайте нас на всех удобных площадках: Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, CastBox. Помните, что нам важно, чтобы вы не опаздывали на поезда, но самое важное, чтобы у вас все было хорошо. До встречи.